Авшимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Итоги поездки Барака Обамы по странам Азии, в первую очередь в Китай. Продолжение дебатов о транспортном налоге. В Саратове вышла книга о разгроме ИСТФАКа университета. Вот такие темы. Кроме того, обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока. В этом часе нашей программы. Президент США Барак Обама прибыл сегодня с коротким визитом в Южную Корею. Это последний пункт его поездки по странам Азии. Сегодня утром он еще встречался в Пекине с премьером Госсовета КНР Вень Цзябао. Обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества. А во вторник Барак Обама встречался в Пекине на очень важных переговорах с председателем КНР Ху Цзиньтао. О подробностях поездки Барака Обамы в Китай рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
В среду восхождением Барака Обамы на Великую Китайскую стену завершаются трехдневные переговоры президента США с китайскими руководителями, в оценке которых американские средства информации и комментаторы неизменно сбиваются на ностальгический тон, вспоминая о совсем недавних временах, когда Китай вытягивал сотни миллионов своих граждан из нищеты благодаря экспорту в Соединенные Штаты и был вынужден с уважением прислушиваться к пожеланиям и требованиям Вашингтона. Как соглашаются многие, Барак Обама оказался первым президентом, который пошел на встречу с китайским руководством практически без козырей в запасе. КНР превратилась за последние десятилетия в крупнейшего кредитора Соединенных Штатов. У США огромный дефицит в торговле с Китаем, и китайцы не постеснялись напомнить об этом Белому дому, выразив в качестве кредитора тревогу по поводу удешевления доллара, в который они инвестировали гигантские средства. Президент Обама, приехавший прежде всего с целью добиться от Пекина согласия на укрепление юаня, что удалось сделать в свое время Джорджу Бушу, был вынужден ответить на претензии кредитора во время встречи с Ху Цзиньтао. «Нам необходимо разработать стратегию, — заявил президент Обама, — которая предусматривает снижение американцами расходов, увеличение сбережений, сокращение наших долгосрочных долгов, с одной стороны, а с другой стороны, внесение Китаем корректив в свою экономическую политику с целью поощрения внутреннего потребления. Это поможет стимулировать американский экспорт и повысить уровень жизни в Китае». Китайский лидер ответил призывом к США отвергнуть протекционизм в гораздо более решительной манере. Подводя итоги, представители Белого дома акцентируют внимание на том, что эти встречи заложили основу для более тесных американо-китайских отношений во всех областях. От торговли до борьбы со всемирным потеплением и с распространением ядерных материалов. Американская же пресса видит ситуацию несколько по-другому. Бараку Обаме не удалось добиться обещаний относительно курса юаня. Обсуждение северокорейской и иранской ядерных программ завершилось общими заявлениями. Правозащитные организации упрекают президента в том, что он не высказался достаточно громко и решительно в защиту прав человека в Китае. Наиболее решительные комментаторы даже приходят к выводу, что американо-китайский саммит свидетельствует о том, что Белый дом готов признать за Пекином чуть ли не статус сверхдержавы. Хотя другие комментаторы призывают не спешить с выводами.
Напомню, что у микрофона был корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Ну и в продолжение темы поездки Барака Обамы в Китай сейчас вместе со мной в студии мой коллега, эксперт по китайским проблемам, по китайской тематике, Андрей Широградский. Андрей, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Ну, к тому моменту в тех, допустим, газетах и в каких-то средствах массовой информации, которые сейчас уже пишут об итогах поездки Барака Обамы, какие мнения высказываются? Что вы успели просмотреть к этому часу? Что говорят эксперты? И какие основные плюсы и минусы отмечаются вот в этих переговорах Барака Обамы в Пекине, пожалуйста?
Ну, основные проблемы уже были упомянуты в материале Юрия Жигалкина. Речь идет действительно о таких международных проблемах, как Северная Корея, ее ядерная программа, программа Ирана. Но, конечно же, в первую очередь, судя по всему, центральной темой были именно экономические отношения между двумя странами, которые некоторые эксперты называют самыми важными, самыми основными двусторонними отношениями в мире. Действительно, то, как складываются отношения, прежде всего экономические, между США и Китаем играет огромную роль и в том, как будет преодолен вот этот глобальный финансовый кризис, как будут решаться многие международные проблемы. Поэтому с этой точки зрения визит оказался очень-очень важным. О продуктивности его говорить может быть даже рано, потому что это все-таки первый визит, официальный визит в Китай нового президента Соединенных Штатов Барака Обамы. Поэтому даже в китайских комментариях отмечается, что о том, как будут развиваться американо-китайские отношения, надо говорить, глядя в перспективу. Я процитирую комментарий, редакционный комментарий газеты «Жэньминь Жибао», который очень всесторонне, ну, если взять вот эту китайскую точку зрения, освещает этот визит. Там говорится, только сумев стоять высоко и видеть далеко, можно получить более полное понимание, осознание реального исторического значения китайско-американских отношений и на этой основе улаживать вопросы двусторонних отношений. О том, что эти отношения могут складываться трудно, также отмечается в редакционном комментарии Жэньминь Жибао. Это, я думаю, тоже стоит отметить. Между Китаем и Соединенными Штатами еще будут взлеты и падения, говорится в комментарии, противоречия, которые потребуют внесения больших корректировок, стабильность движения этих отношений вперед потребует непрерывных усилий одного, двух или даже нескольких поколений, отметим это слово. Но определено то, что до тех пор, если мы стоим высоко и видим далеко, КНР и США смогут создать абсолютно новые модели сотрудничества, основанные на взаимном уважении и взаимном доверии. Ну, здесь, опять же, такой официальный тон Жэньминь Жибао, он довольно привычен для тех, кто наблюдает за китайской официальной прессой. Ну, по крайней мере, за этими строчками видно то, что проблемы в двусторонних отношениях есть желание их решать, но как будут решаться проблемы, пойдет ли Китай когда-нибудь на уступки, непонятно.
Андрей, кроме экономической составляющей, возможно, самой важных этих переговоров, то, что я успел посмотреть к этому часу. Также Барак Обаму довольно сильно, с одной стороны, либеральное крыло общественности в США упрекает за то, что он, по их мнению, недостаточно поднимал тему прав человека, хотя он ее поднимал. С другой стороны, есть сообщение о том, что речи и выступления Барака Обамы в Китае подверглись цензуре, именно потому, что эта тема звучала.
Ну, действительно так, и на это, опять же, могут быть разные точки зрения у комментаторов. Конечно, с одной стороны, можно говорить о том, что Барак Обама не уделял действительно столько внимания этой проблеме, прежде всего, проблеме прав человека. Ну, 10 лет назад, 15 лет назад ежегодно эта проблема стояла в центре обсуждения вопроса о возобновлении режима наибольшего благоприятствования в торговле для Китая. Сейчас этот вопрос не стоит. С другой стороны, нельзя не отметить, что в Китае все-таки изменилась ситуация. Но вы совершенно справедливо отметили, что подверглась цензуре в китайских средствах массовой информации заявление Барака Обамы по поводу важности интернета, и это очень серьезно отражает озабоченность китайского правительства по поводу интернета, потому что интернет контролировать китайцам очень трудно, и он начинает играть очень важную роль в общественной жизни страны, как, впрочем, и в России, например.
Андрей, спасибо. Я напомню, что с нами в эфире был мой коллега-специалист по Китаю Андрей Шароградский. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации сегодня отклонил законопроект о повышении транспортного налога, принятый Госдумой в минувшую пятницу. Подробнее на эту тему через некоторое время после сводки новостей. В Кабардино-Балкарии сегодня предотвращен теракт на Аушигерской гидроэлектростанции, сообщили правоохранительные органы. В тайнике рядом с ГЭС сотрудники милиции обнаружили 4 килограмма взрывчатки, 7 гранат, взрыватели и заряды. Общественная палата России намерена разобраться в причинах смерти в СИЗО юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Сам Магнитский ранее передал представителям фонда жалобы, в которых утверждал, что ему не оказывается медицинская помощь. Госдума России рассматривает сегодня во втором чтении проект российского федерального бюджета на будущий год. Московская милиция намерена жестко пресекать выступления антифашистов в день похорон убитого активиста Ивана Хуторского. Хуторской, напомню, был убит 16 ноября неизвестными в подъезде своего дома. В Дагестане в ночь на среду похищен сын главы города Буйнакск. Президент США Барак Обама завершил визит в Китай. Командование пакистанской армии сообщает о захвате большинства опорных пунктов талибов в горном районе Южный Вазиристан у границы с Афганистаном. Я хотел бы напомнить нашим слушателям, что все последние новости «Радио Свобода», репортажи корреспондентов, тексты программ, специальные рубрики и проекты, и еще очень многое-многое вы можете всегда найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к обзору свежих западных газет. Сегодня это будут газеты Испании, и обзор подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий. Виктор, здравствуйте. Мой первый вопрос. Судя по сообщениям информационных агентств, в Испании сегодня царит настоящая эйфория в связи с освобождением рыбаков, которые 6 недель находились во власти сомалийских пиратов.
Это действительно так, и радостное настроение, естественно, отражается на страницах газет. Близкое к правительству соцпартии ПАИС приводит слова премьер-министра Родригеса, что руководители страны сделали все от них зависящее, чтобы моряки вернулись домой целыми и невредимыми. Однако у оппозиционной печати в связи с историей вокруг похищения возникает немало вопросов. Во-первых, она напоминает, что испанцы получили свободу за 4 миллиона долларов выкупа. По утверждению обозревателя популярной электронной газеты «Libertad Digital», Испания всякий раз предпочитает платить пиратам, что в свою очередь лишь подталкивает их к новым похищениям. Другие европейские страны, пишет газета, предпочитают не уступать преступникам и применяют против них силовые меры. Они размещают на своих рыболовных судах вооруженную автоматическим оружием охрану.
Известно, что Испания внесла несколько предложений в Евросоюз по борьбе с пиратством у берегов Сомали. Что сообщают об этом газеты?
Газета «Мундо» пишет, что обе инициативы нашли весьма слабую поддержку. Первое предложение, а именно блокировать сомалийские прибрежные населенные пункты, откуда отправляются в плавание пиратские суда, отвергнуто, поскольку подобные действия не компетенция Евросоюза. Что касается желания Испании готовить сомалийских военных для борьбы с пиратами, то здесь существует опасение, что инструкторы могут быть захвачены в заложники, а подготовленный ими персонал сможет использовать свои знания для пиратства. «Мундо» напоминает, что в Сомали нет стабильной власти.
Что любопытного пишут в Испании о международных делах?
Мне понравилась корреспонденция из Венесуэлы, опубликованная в «Мундо». Лидер этой страны, Уго Чавес, обнаружил очередного врага своей так называемой «великой боливарианской социалистической революции». Этот враг – ожирение нации. «Имея лишний вес, — заявил Чавес, — трудно сражаться за интересы революции в Венесуэле и во всей Латинской Америке». Он также предложил своим последователям перейти на революционную боливарианскую диету, есть рис вместо макарон, пить соки и соевое молоко вместо империалистической кока-колы. Сам Чавес, по его заявлению, похудел за последнее время на 7 килограммов. Кстати, обращение «сбросить вес» относится только к мужской половине Венесуэлы. Женщинам, по словам предводителя боливарианцев, полнота придает лишь очарование.
Мы знаем, что в Испании уже несколько недель продолжается судебный процесс над предполагаемым криминальным авторитетом Захари Калашовым, его адвокатом, московским юристом Александром Гафштейном, и над еще связанными с ними примерно 10 лицами. Есть ли что-то на эту тему в сегодняшних газетах?
На суде только что завершился допрос обвиняемых. Теперь очередь за свидетелями и экспертами. Об этом с подробностями пишет, в частности, газета «АБС». В принципе, разные издания отмечают, что процесс постепенно превращается в цирк. Для подобного утверждения, вероятно, есть основания. К примеру, по словам подсудимого Константина Асатиани, Калашов, человек безупречный, попал за испанскую решетку лишь из-за происков нынешнего президента Грузии. Захари якобы в свое время отбил у президента невесту, известную актрису Голливуда, а тот теперь отомстил своему сопернику, незаслуженно сдав его испанским властям. Причем все это было сказано на полном серьезе, без доли иронии и без услуг переводчика. Асатиани в совершенстве владеет испанским, замечает АБС.
Делает ли пресса какие-либо прогнозы в отношении результатов процесса?
Прогнозы в данной ситуации делать практически невозможно. Как замечает газета «Рассон», ссылаясь на мнение коллеги адвокатов, обвинение в отмывании обретенных путем преступной деятельности капиталов, а именно это инкриминируется Калашову и остальным подсудимым, доказать непросто. Тем более, что все они это обвинение отрицают и дружно жалуются судье на нажим, который якобы на них оказывался со стороны следственных органов с целью дать показания в пользу обвинения. Калашов со своей стороны утверждает, что он законопослушный гражданин, имеющий весьма скромный достаток, и вовсе не миллионер, и тем более не вор в законе. Об этом, ссылаясь на материалы последнего заседания суда, на котором давал показания Калашов, пишет АБС.
Спасибо, Виктор. Я напомню, что корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий познакомил нас с материалами в свежих испанских газетах. Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы возвращаемся к российским темам этого дня. Сегодня Совет Федерации отклонил представленный Госдумой законопроект об увеличении в два раза базовой ставки транспортного налога. Образована согласительная комиссия, и через неделю Совет Федерации рассмотрит исправленный вариант законопроекта. Сегодня же Комитет Совета Федерации по бюджету в своем заключении по законопроекту отметил, что, цитата, «в условиях экономического кризиса, когда сокращаются рабочие места, падают доходы населения, нецелесообразно увеличивать базовые налоговые ставки по транспортному налогу в два раза по всем категориям транспортных средств». Конец цитаты. В Совете Федерации сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету Евгений Бушмин проинформировал.
Мы предлагаем Государственной Думе рассмотреть этот закон заново, нам его отклонить созданием согласительной комиссии, быстро отработать, убрать повышение ставок в два раза.
Член Совета Федерации от Тверской области Евгений Петров отметил, что увеличение базовых налоговых ставок не всегда благо для бюджета.
В 2002 году в Тверской области были максимально повышены ставки налога, а в соседней Московской такие ставки повышены не были. Тут же объем грузоперевозок упал, налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, подоходный налог с физлиц упали, и никакому экономическому росту все это дело не привело. Это привело к росту автотранспортных предприятий, пришлось ставки снижать.
Совет Федерации проголосовал за отклонение принятого Государственной Думой законопроекта об увеличении транспортного налога и предложил создать согласительную комиссию. При этом полномочный представитель президента в Совете Федерации Александр Котенков отметил добрую волю власти в работе над ошибками.
Все вы слышали заявление и председателей палат, и руководителей администрации, особо хочу подчеркнуть, по поводу этого закона. Сергей Евгеньевич Нарышкин подчеркнул, что это плод большого компромисса, компромисса всех ветвей власти.
Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин в этой связи напомнил.
Это у нас уже происходило в нашем парламенте, был такой законопроект вот это Шлегеля в прошлом году по поводу СМИ, когда вначале приняли на ура, потом выяснилось, что Кремль против, персонально президент против этого законопроекта. И здесь такая же ситуация. Парламент, который просто является машиной для голосования, и он готов в этой ситуации проголосовать прямо противоположно тому, за что он голосовал перед этим.
Алексей Владимирович, добавит ли партии власти популярность вот этот шаг?
Вряд ли добавит, потому что она же уже за это проголосовала.
А Кремлю?
Кремль, понимаете, у него и так весьма высокие рейтинги. Если говоришь о доверии президенту и премьеру, ответ один. Если говоришь о каких-то политических решениях, каких-то конкретных законах, ответы могут быть иные. Они отделены от той политики, которую проводят в значительной степени. Это вот особенность наших граждан. Вот, допустим, вот этот вот транспортный налог, они никоим образом не связывают ни с президентом, ни с премьером. Это, на самом деле, очень интересный российский феномен, когда людям надо за кого-то уцепиться, кому-то доверять. Они очень боятся остаться один на один с огромным количеством проблем. Они рассчитывают на президента, на премьера. И это, на самом деле, российская традиция. Государь отделяется от государственного аппарата.
Подвел черту политолог Алексей Макаркин. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». В Саратове вышла книга о конфликте в местном государственном университете, который несколько лет назад привлек внимание научного и образовательного сообщества страны. В ней собраны медийные материалы, посвященные в основном так называемому «разгрому исторического факультета новым ректором». Тогда пресса увидела в этих событиях политическую подоплеку. о книге, которая представляет собой своего рода медийный отчет о конфликте в Саратовском университете, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Саратове Ольга Бакуткина.
«Ректориада. Хроника административного произвола. 2003-2008». Так называется книга, вышедшая в саратовском издательстве «Наука» тиражом 450 экземпляров. Составители Алексей Колобродов и Дмитрий Фельдман рекомендовали это издание Федеральному агентству по образованию в качестве учебного пособия по истреблению академических свобод и университетских традиций. Сборник, который уже стал библиографической редкостью, представляет собой дайджест статей о Саратовском государственном университете, опубликованных в российских и зарубежных средствах массовой информации на страницах интернет-сайтов. Перед читателем разворачивается панорама событий новейшей истории Саратовского государственного университета имени Чернышевского в первый срок деятельности ректора Леонида Косовича. Разгром факультета гуманитарных и социальных наук, кадровые зачистки, перипетии противостояния ИСТФАКа и ректората, разгром ИСТФАКа, расправа с заведующими кафедрами, профессорами, уничтожение прав и свобод работников, превращение ученого совета в орган словословия ректора и раболепного исполнения всех его приказов. Так пишут авторы в предисловии к книге. Впрочем, один из составителей сборника Алексей Колобродов считает, что в издании соблюдены демократические принципы. В нем есть статьи сторонников ректората, их портреты и интервью, в том числе интервью ректора Леонида Косовича. За точку отсчета в книге взят 2003 год. Тогда был смещен с поста ректор университета Дмитрий Трубецков, и его место занял Леонид Косович, кандидатура партии «Единая Россия». Рассказывает Алексей Колобродов.
Пресса следила с неослабевающим вниманием за происходящим в университете, тем более, что администрация СГУ нам подбрасывала поводы, вот как будто, чтобы стимулировать нашу дальнейшую активность. Какие-то смешные инновации стали появляться, вроде открытия филиалов гуманитарных факультетов на Кипре. Вот, да, уже, в общем-то, революционных событий с атакой на ИСТФАК, отъемом специальности у ИСТФАКа и с дальнейшим просто уже, иначе как произволом, в отношении университетских традиций, академических свобод, это все продолжалось, вот, наверное, с рубежа 3-4 года и продолжается по сей день.
Основная часть публикации посвящена многолетней борьбе с ректоратом сотрудников исторического факультета. Начиная с весны 2006 года, дважды был уволен с выборной должности декана исторического факультета профессор Велихан Мирзиханов. Дважды суд признавал увольнение незаконным. В итоге ИСТФАК был реорганизован в Институт истории и международных отношений, руководитель которого не избирается, а назначается ректором, говорит профессор кафедры истории средних веков Нина Девятайкина.
Нас лишили права самим решать свою профессиональную, научную и творческую судьбу. Но что делает вообще все университет в самый момент своего возникновения? Потому что университет – такая структура, где от главы кафедры, от главы факультета зависит практически движение вперед.
В университете, включающем 16 факультетов и институтов, были уволены 93 сотрудника, 21 из них с исторического факультета. Большая часть попавших под сокращение входили в группу из 43 ученых, которые обратились в Верховный суд с иском против реорганизации ИСТФАКа. Почему под административный удар попал именно исторический факультет, рассуждает его бывший декан профессор Велихан Мирзиханов.
Это наука, которая формирует политическое сознание, массовое сознание населения. Всегда власти предпринимали попытки, чтобы определенным образом историческое знание помогало в нужном направлении регулировать это массовое сознание.
Составитель сборника «Ректориада. Хроника административного произвола» Алексей Колобродов считает, что ситуация в ведущем саратовском вузе является не исключением, а скорее правилом для высшей школы нашего времени. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации сегодня отклонил законопроект о повышении транспортного налога, принятый Госдумой в минувшую пятницу. Члены Совета Федерации предложили депутатам Думы в ближайшее время пересмотреть документ, вызвавший массовые протесты автомобилистов. В Кабардино-Балкарии сегодня предотвращен теракт на Аушигерской гидроэлектростанции, сообщили правоохранительные органы республики. В тайнике рядом с ГЭС сотрудники милиции обнаружили 4 килограмма взрывчатки, 7 гранат, взрыватели и заряды. Общественная палата России намерена разобраться в причинах смерти в СИЗО юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Сам Магнитский ранее передал представителям фонда жалобы, в которых утверждал, что ему не оказывается должная медицинская помощь. Госдума России рассматривает сегодня во втором чтении проект российского федерального бюджета на будущий год. Московская милиция намерена жестко пресекать выступления антифашистов в день похорон убитого активиста Ивана Хуторского, сообщил Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы. Хуторской был убит 16 ноября неизвестными в подъезде своего дома. В Дагестане в ночь на среду похищен сын главы города Буйнакск. Как сообщают информагентства, двое неизвестных насильно посадили его в машину и увезли в неизвестном направлении. В Стокгольме сегодня проходит саммит Евросоюз-Россия. Президент России Дмитрий Медведев встретился с Фредериком Рейнфельдтом, премьер-министром Швеции, нынешнего председателя ЕС. Президент США Барак Обама завершил визит в Китай. Сегодня американский лидер встретился с премьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще раз напомню, что все последние новости, репортажи наших корреспондентов, блоги наших многочисленных авторов, специальные рубрики и проекты «Радио Свобода», такие, например, как «Историческая комиссия», «Запад-Восток», «Сегодня в Америке», «Право автора» и многое другое, вы всегда найдете на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. И сейчас, как обычно в это время, с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Людмила, здравствуйте. Ну и давайте расскажем, как всегда, нашим слушателям и читателям о том, что оригинального они найдут на страницах нашего сайта сегодня. Пожалуйста, вам слово.
Добрый день. Сегодня сайт «Радио Свобода» публикует в достаточной степени сенсационный документ. В распоряжении «Радио Свобода» оказалось письмо Сергея Магнитского, о котором только что упоминалось в сводке новостей. Это человек, который умер вчера в СИЗО «Матросская тишина» в возрасте 37 лет. Он обвинялся в экономических преступлениях. Сегодня по каналам разных информаций со ссылкой на пресс-службу МВД о том, что Сергей Магнитский не жаловался на здоровье. Так вот, тот документ, который мы публикуем, подтверждает, что Сергей Магнитский действительно был тяжело болен и неоднократно сообщал о том, что ему не оказывается должная медицинская помощь. Это то письмо, которое мы публикуем, оно описывает ситуацию, в которой Магнитский находился в Бутырской тюрьме. Ему не только не оказывали медицинскую помощь, хотя у него было хроническое заболевание, тяжелое связанное, это болезнь желчного пузыря, и он нуждался и в специальных лекарствах, и в диете, и в обследовании с помощью УЗИ, естественно, ничего этого ему предоставлено не было, но более того, он находился в таких тяжелых условиях бытовых, что любое хроническое заболевание легко могло перейти в самую острую стадию. Достаточно сказать, что камера по несколько часов в день была залита канализационными стоками, потому что туалет, по существу дела, не работал. Таким образом, мы понимаем, что Сергей Магнитский умер, наверное, не случайно. Во всяком случае, об этом говорит то письмо, которое публикует сегодня сайт «Радио Свобода». И, к сожалению, это вот такой отнюдь невеселый материал, который я могла бы порекомендовать прочитать нашим читателям и слушателям.
Спасибо, Людмила. Я напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. А мы продолжим программу «Время свободы». Представители Центральной избирательной комиссии не нашли подтверждения массовых нарушений на выборах мэра Астрахани. Рабочая группа во главе с зампредседателем ЦИК Леонидом Ивлевым признала только единичные случаи нарушений, которые в свое время стали центром внимания всех российских СМИ и общественности. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Астрахани Галина Маркина.
Надежда на рабочую группу из Москвы астраханская оппозиция возлагала огромные. Однако они не оправдались. По результатам проверки, которую огласил зампредседатель Центральной избирательной комиссии Леонид Ивлев, из 25 обращений, поступивших из Астраханской области, 4 подтвердились полностью, 1 частично. Подводя итоги, Леонид Ивлев заявил, что нарушения закона на выборах в Астрахани были, но они не носили массового системного характера и никоим образом не могли повлиять на результаты прошедших выборов. Член Центральной избирательной комиссии от партии «Справедливая Россия» Сергей Даниленко, который в эти дни также был в Астрахани, так прокомментировал результаты этой проверки.
Я считаю, что все-таки комиссия не обратила внимания на целый ряд нарушений закона или, так скажем, моментов, которые прошли по грани закона. Первое – это массовое досрочное голосование. Конечно, совершенно непонятная обстановка складывалась на целом ряде участков в территориальных избирательных комиссиях в день голосования и в ночь после подведения итогов голосования. Ну, я бы так сказал, активизация работы частных охранных предприятий в период дня голосования, она, ну, совершенно ненормальна. В день голосования эти функции осуществляют в соответствии с законом милиция. Я хочу сказать, что для того, чтобы произвести отмену результатов выборов, действительно, наверное, нужны совершенно другие документы. То есть, если бы представители Шейна обладали целым рядом наборов документов, то есть это копии протоколов с иными результатами голосования или действительно фактами, подтвержденными, там, вбросов бюллетеней или так далее. Потому что, да, такие случаи якобы были, но они официально не были подтверждены уже дальнейшими процессуальными действиями.
По словам Сергея Даниленко, оппозиция не требовала отмены итогов выборов. Такой позиции придерживается руководитель Астраханского регионального отделения «Справедливой России» Олег Шейн. Теперь наблюдатели приходят к выводу, что от этой проверки выиграл только конкурент Олега Шейна, мэр Сергей Баженов. Легитимность его власти подтверждена на самом высоком уровне, говорит политолог Николай Гришин.
Вердикт комиссии достаточно жесткий. То есть выборы проведены в строгом соответствии с законом. Это то, что, я думаю, меньше всего ожидали у нас люди, эксперты, которые в Астрахани наблюдали все это дело. Потому что количество нарушений было огромным, и столь однозначная формулировка, она, конечно же, говорит, что, вероятно, это не в пользу оппозиции. Кроме того, здесь можно сделать какие выводы? Безусловно, сам факт переезд комиссии, который многие расценивали как опасный факт для мэра Баженова, в итоге оказался, наоборот, благоприятным для Баженова.
Николай Гришин считает, что власть ведет очень тонкую игру. Получается, с одной стороны, центр услышал общественное мнение, а с другой стороны, после визита в Астрахань рабочей группы Центральной избирательной комиссии результаты выборов не вызывают никаких сомнений. Галина Маркина для Радио Свобода, Астрахань.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
В Государственную Думу внесен законопроект об исключении упоминания о Боге в государственном гимне России. Инициатором выступил депутат от КПРФ Борис Кашин. Он обращает внимание, что гимн Российской Федерации является официальным государственным символом страны и должен соответствовать положениям Конституции, в которой указано, что Россия – светское государство. На сайте актуальные комментарии. Законопроект прокомментировали публицист Леонид Радзиховский и прокремлевский политолог Павел Данилин. Радзиховский пишет.
Естественно, это изменение принято не будет. Тут и говорить не о чем. Поскольку депутаты хранимы Богом, то они с Богом ссориться не станут. Что касается самой сути предложения Кашина, то он прав. Пока у нас в Конституции не говорится, что мы страна религиозная. Почему, собственно, хранимая Богом родная земля? Носителем власти является не Бог, а народ Российской Федерации. Стало быть, формально логически Кашин прав.
Павла Данилина формально-логическая истинность не заботит, потому что он, по всей видимости, знает какую-то более сокровенную истину, от имени которой и взывает к наказанию.
Кого Господь Бог хочет наказать, того лишает разума. Очень многие коммунисты лишены разума, а попросту безмозглы. Господин Кашин является типичным представителем безмозглого красного электората, которые полагают, что если они уберут из гимна строчку с упоминанием о Боге, тем самым они запретят Бога. Смешно, когда атеисты пытаются навязать собственный взгляд верующим и тем людям, которые хотят верить. Подобное предложение оскорбительно для верующих. Я думаю, что КПРФ следовало бы принести официальные извинения за своего депутата, очистить от него фракцию и Госдуму. Безусловно, подобный хамский поступок по отношению к грандиозной среде верующих, не только православных, но и других конфессий, не может остаться без наказания.
Жижеисты, как водится, сразу же свели дискуссию к абсурду. Пользователь Бенцион Варшавский открыто ратует за плюралистический подход к госсимволике.
Вариантов гимна вообще должно быть много. Вот, например, «Кадыровка». «Один ты на свете, один ты такая, хранимый Аллахом родная земля».
Битва американских законодателей за реформу здравоохранения уперлась в начале ноября в вопрос об абортах, в результате чего общественное внимание сосредоточилось на время не на общих дебатах между республиканцами и демократами, а на дискуссии, ведущейся внутри демократического лагеря. Спорный вопрос об условиях выделения средств из федерального бюджета на аборты мог стать, по мнению демократов, препятствием для прохождения в Конгрессе всего пакета законов о реформе. Поэтому ради спасения законопроекта в целом демократы решились предложить поправку, так называемая поправка Ступака, по имени внесшего ее на обсуждение представителя от штата Мичиган Барта Ступака, серьезно ограничивающую случаи, в которых женщины имеют право финансировать аборт из средств федеральной страховки. Поправка вызвала бурю негодования со стороны защитников прав женщин, однако многие блогеры обсуждали и социальные последствия поправки. Например, политический комментатор Брайан Беттлер пишет в блоге Talking Points мема.
По данным института Гатмахера, в 2002 году 87% страховок, оплачиваемых работодателями, покрывали расходы на аборт. Однако в то же время институт располагает данными, согласно которым большинство абортов, сделанных в США в 2001 году, оплачивались женщинами из собственных средств, потому что большинство делавших аборты вообще не имели никакой страховки, а те, кто имел, попросту не знали, что страховка покрывает такого рода расходы. Собственно, на исправление таких перекосов и был направлен новый законопроект о реформе здравоохранения. Однако с принятием поправки Ступака эффект реформы будет обратным. Женщины, имевшие право на бесплатный аборт по страховке работодателя, потеряют это право при обмене страховки на федеральную. По данным института, обмен страховок затронет 21 миллион человек. Я не решусь утверждать, что именно такое количество женщин не смогут рассчитывать на страховку в случае аборта. Однако можно с уверенностью говорить, что большинство, если не все женщины, страховки которых будут финансироваться из федерального бюджета, лишатся права на бесплатный аборт. И почти все они будут принадлежать к беднейшим слоям населения или к среднему классу.
По другую сторону океана это замечание имело неожиданный отклик. Британские комментаторы озаботились не столько правами американок на бесплатный аборт, сколько классовой структурой Америки. Ян Лесли ехидно замечает в блоге Marbury.
«Не понимаю, что общего между средним классом и беднейшими слоями населения. Я знаю, что термин «средний класс» имеет в Штатах более широкое значение, чем у нас. Я знаю, что, начиная с Клинтона, этот термин стали использовать для обозначения всех подряд. И все-таки, автор этого текста не политик, это журналист, пишущий для либерального блога. Вроде бы ему следует давать объективную картину, но ему все равно не заставить себя написать правильный термин – «рабочий класс». Почему? Ведь такое употребление термина «средний класс» лишает его всякого смысла. Или, может, в Америке просто нет рабочего класса? Получается, я что-то пропустил?
Иронию Яна Лесли подхватывает у себя в дневнике ведущий политический комментатор газеты «Индепендент» Джон Рентоул.
Это мне напоминает разговор двух аспиранток, который я как-то слышал. Одна спрашивает другую, о чем та пишет диссертацию. О том, как функционирует классовая система в Америке. Не знала, что в Америке есть классовая система. Вот так она и функционирует.
Напомню, что над обзором российских и западных блогов всегда работает наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная. Вы слушаете «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации сегодня отклонил законопроект о повышении транспортного налога, принятый Госдумой в минувшую пятницу. В Кабардино-Балкарии сегодня предотвращен теракт на Аушигерской гидроэлектростанции, сообщили правоохранительные органы республики. Общественная палата России намерена разобраться в причинах смерти в СИЗО юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Сам Магнитский ранее передал представителям фонда жалобы, в которых утверждал, что ему не оказывается должная медицинская помощь. Госдума России рассматривает сегодня во втором чтении проект российского федерального бюджета на будущий год. В Стокгольме проходит саммит Евросоюз-Россия. Президент России Дмитрий Медведев встретился с Фредериком Рейнфельдтом, премьер-министром Швеции, нынешнего председателя ЕС. Президент США Барак Обама завершил визит в Китай. Сегодня американский лидер встретился в Пекине с премьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао. В центре внимания были торгово-экономические проблемы.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Почему российские неонацисты стали вести себя жестче?
Комментарии экспертов.
Джеймисон Файерстоун, партнер Сергея Магнитского, рассказал, кому выгодна его смерть.
Право автора.
Журналист Виталий Портников о перспективах российско-украинского примирения.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к экономическим темам. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка предполагает установить в России с 1 января 2010 года минимально допустимые цены на крепкий алкоголь, в частности, не менее 89 рублей за полулитровую бутылку водки. В этом случае любая продажа дешевле установленного минимума может быть признана незаконной. По разным экспертным оценкам, доля нелегальной, более дешевой водки на российском рынке составляет сегодня почти 50%. В очередном выпуске нашей экономической панорамы тему продолжит Сергей Сининский.
Лишь треть общего производства спирта в России, по экспертным оценкам, и четверть всего производства водки контролируется государством. Но теперь оно предполагает напрямую регулировать, по крайней мере, минимальные цены, по которым алкоголь может продаваться легально. В 2008 году почти 60% всех денег, которые потребители в России заплатили за все крепкие напитки, было истрачено именно на водку. А доля наиболее дешевой водки на этом рынке, той, которая стоит менее 89 рублей за пол-литра, за последние три года только возрастала. Руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробес приводит такие данные.
Ситуация следующая. Возьмем последний предкризисный год, 2007. В течение этого года было выпито, я переведу продукцию сразу в пол-литровые бутылки. Так вот, легальных было выпито 2 миллиарда 600 миллионов бутылок, нелегальных было выпито 1 миллиард 200 миллионов бутылок пол-литровых. В 2008 году последний квартал, кризис, оказал уже существенное влияние на рынок, и легальных бутылок водки было выпито 2 миллиарда 400 миллионов бутылок, нелегальных было выпито 1 миллиард 300 миллионов бутылок. К сожалению, в 2009 году ситуация резко ухудшилась. Легально будет выпито 2 миллиарда 100 миллионов бутылок и около миллиарда 600 миллионов бутылок или 800 миллионов литров водки будет выпито в нелегальном сегменте. Это та продукция, которая дешевле минимальной в ближайшее будущее установленной цены 89 рублей за пол-литра.
Судя по этим данным, в 2007 году доля наиболее дешевой водки составила 31%. В 2008 – 35%, а в 2009 году может достичь уже 44%. При этом соотношение водки легальной и нелегальной в разных регионах России может отличаться в разы. Генеральный директор группы компаний маркетинговых исследований «Бизнес-аналитика» Андрей Стерлин.
Мы постоянно мониторим только крупные российские города от 100 тысяч и выше. Это половина населения. Но можно предположить, судя по доле, ну, фактически нелегального сегмента водки в крупных городах, а это порядка 11-12%, при том, что в целом по стране он занимает около 30% всего объема. Судя по этим цифрам, доля вот этой нелегальной водки в малых городах и в деревнях, ну, в разы больше, чем в крупных городах. Собственно, весь рынок нелегальной водки сосредоточен именно там. Я думаю, что доля его, ну, это простой подсчет, составляет до 40-50%, в некоторых местах даже больше. Что естественно, потому что покупательная способность в этих населенных пунктах в разы, в десятки раз меньше, чем в крупных городах.
Если с 1 января в России будут введены минимально допустимые розничные цены на крепкий алкоголь, то главный вопрос, который возникает, на какую продукцию переключатся нынешние покупатели дешевой водки? Вадим Дробес, Центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя.
Здесь можно рассмотреть несколько, конечно, ситуаций, но, в принципе, люди, которые употребляют суррогаты и нелегальную водку, это группа потребителей более 20 миллионов человек. Из 100 миллионов потребителей алкоголя в России в целом. Легальные потребители, или точнее, потребители легального алкоголя, введение минимальной цены не заметят. Они и так сегодня употребляют водку дороже 90 рублей. А вот в сегменте потребителей нелегального алкоголя, безусловно, начнется определенное расслоение. Потребитель должен либо начать больше зарабатывать для того, чтобы перейти в сегмент легальный, либо меньше пить для того, чтобы опять перейти в легальный. Но у нас есть огромный сегмент малоимущих потребителей, у которых есть потребности в определенном объеме алкоголя, которые не стыкуются с минимальной легальной ценой.
Андрей Стерлин, компания маркетинговых исследований «Бизнес-аналитика».
То, что предлагает Росалкоголь, сводится не только к установлению минимальной розничной цены на водку, но там еще некий комплекс мер предполагается. В том числе и довольно жесткие санкции по отношению к ритейлерам, которые будут нарушать это постановление. Вплоть до отзыва лицензии, либо, может быть, даже отзыв лицензии станет главным инструментом. А эта вещь очень болезненная, и вряд ли кто-то из ритейлеров пойдет на это, тем более группу ритейлеров. Поэтому потребителю, в отличие от нынешней ситуации, просто будет деваться некуда. Либо резко снижать потребление, что, конечно, маловероятно, потому что водка не тот продукт, который легко бросается, к сожалению, либо платить дополнительные деньги, либо уходить в совершенно черный суррогатный рынок. Думаю, что в течение полугода-года ситуация как-то нормализуется и в конечном итоге все-таки сойдет на нет.
По официальной статистике, в 2008 году в России было легально произведено 130 миллионов декалитров водки, то есть 1,3 миллиарда литров. А продано было более 200 миллионов декалитров, то есть треть всех продаж пришлась на водку, произведенную нелегально. При этом кризис разразился в стране лишь в последнем квартале.
Над экономической панорамой сегодня работал наш обозреватель Сергей Синицкий. Мы продолжаем программу, и этот ее час завершит очередная история Запада и Востока. В течение 2 недель в рамках этой рубрики, напоминаю, «Радио Свобода» представляет цикл интервью, репортажей и социологических зарисовок на общую тему 20-летие падения коммунистических режимов и годовщины демократических революций в странах Восточной Европы. В 1993 году, еще по свежим тогда следам распада социалистического блока, мой коллега Владимир Ведрашко записал интервью с главным редактором органа ЦК КПСС газеты «Правда». В советское время эта газета была главным рупором коммунистической пропаганды. Около 15 лет «Правду» возглавлял ученый-обществовед, философ коммунистического направления, политолог Виктор Григорьевич Афанасьев. Вот часть этой беседы.
Какова была историческая основа для существования так называемого социалистического содружества, которое выступало на международной арене как единый военно-политический блок, организация Варшавского договора?
Прочная основа исторической, экономической и политической, идеологической и нету. В известной мере можно сказать, это какое-то искусственное образование было.
Мы спросили Афанасьева, понимал ли он искусственность, неестественность социалистического содружества в те годы, когда уже возглавлял одну из самых массовых советских газет, главный пропагандистский рупор коммунистической партии.
Конечно, такого вот, то, что я вам сейчас сказал, я себе это не представлял. Но какое-то чутье, понимаете, какое-то такое чувство было, какое-то, ну, сомнение, что ли, незатворенности. Но я должен сказать, что усилия мы, конечно, прежде всего нашей страны, усилия нашей партии, Компартии Советского, вообще усилия коммунистов. Все-таки вот это вот довольно разношерстное, довольно разнородное, оно все-таки синтегрировалось, потому что вот опять экономические интересы мы должны были дополнять как-то друг друга, как-то кооперироваться, как-то специализироваться в производстве. Это одно. Второе. Хотели бы, не хотели, мы должны признать, и это и в народе такое настроение было. Все-таки мы ввели обмен с этими странами, со многими, далеко не на их валюту. То есть ущерб себе. Подавали мы нефть на их валюту или бартером каким-то. Отнюдь далеко не по мировым ценам.
Очевидно, Москва была заинтересована в том, чтобы любыми средствами удерживать в сфере своего влияния Польшу и ГДР, Чехословакию и Венгрию, Румынию и Болгарию.
Конечно, и экономическими другими, потому что Но мы же всегда были за санитарный кордон, говорили о капиталистическом окружении. Конечно, в интересах и нашего экономического развития, обороны нашей. Мы глубоко заинтересованы были в этом сотрудничестве. И, пожалуй, все делали для того, чтобы это сотрудничество как-то укрепить, как-то интегрировать все это дело, не допустить его распада. По-другому нам нельзя было поступать. А руководство, собственно говоря, оно оставалось прежним. Люди престарелые, люди недостаточно подготовлены. Я уж не помню цифру, но если мне память не изменяет, 700 миллиардов долларов мы заработали на нефтедолларах. Куда мы их делали? Ведь по-хорошему-то нужно было их направить вот на глубокую реконструкцию нашей экономики. И наших соседей, наших союзников. А мы их проели просто.
Каков же был главный инструмент удержания союзников в зоне влияния СССР? Силовой диктат – это было?
Да, конечно, было. Как же не было? И если бы этого не было силового диктата, ну, я не имею в виду прямое вооруженное вмешательство. Хотя и равно даже.
Хотя
оно было. Да. Но экономическая какая-то зависимость. И Москва, конечно, была главным интегратором всей этой системы. Если бы не авторитет, не сила нашего союза, и международный, и военный авторитет, тем более мы военного авторитета с Соединенными Штатами, ценой огромных усилий, все-таки добились. Две великие державы, им нужно было или туда, или сюда. Но объективные обстоятельства того времени, они не давали им возможности туда. Мы их держали, так сказать, вот за фалды держали очень крепко. И в экономическом, и в военном, и в каком хотите другом отношении.
Во главе стран социалистического содружества стояли поляк Войцех Ярузельский, немец Эрих Хонекер, венгр Янош Кадр, чех Густав Гусак, румын Николай Чаушеску, болгарин Тодор Живков. Были ли между ними разногласия? Виктор Афанасьев.
Я не замечал. Это были люди-единомышленники, люди, ну, преданные социалистической идее. Но были нюансы, скажем. Вот Кадр, он в споре в этом плане Лежинов, он занимал какую-то такую особую несколько позицию, потому что он считал, что там план и рынок совместимы при государственном регулировании. При нем реформы, через вот эти тихие незаметные реформы. Хонекер, он тоже как-то немножко, может быть, особняком стоял, потому что его положение очень тяжелое было. Он же все-таки на переднем крае этого социалистической системы был.
Говорил Виктор Афанасьев. Запись 1993 года.
Я напомню, что с Виктором Афанасьевым беседовал мой коллега Владимир Ведрашко. В эфире информационная программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Вкратце интересные темы следующего часа программы. Госдума России, напомню, рассматривает сегодня во втором чтении проект российского федерального бюджета на будущий год. Мы, конечно же, вернемся и к дебатам о транспортном налоге, а также к обсуждению среди российских чиновников разных методов борьбы с фальсифицированными лекарствами, которые продолжают наводнять российский рынок. Вас ждут также несколько наших постоянных рубрик, например, «Сегодня в Америке». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Самой коррумпированной страной названа Сомали, а наименее коррумпированной Новая Зеландия.
Народу вернули свободу. Были
теперь в стране допускается вещание, в частности, на курдском.
В военно-следственный отдел Саратова обратился молодой человек, заявивший, что сбежал из военной части города Чапаевск.
Мы осуждаем решение Израиля построить 900 квартир.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.